действия. Началась предвыборная мэрская кампания в Киеве. Забастовка врачей скорой помощи в Екатеринбурге. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, очень острая, социально-экономическая. В России обнародован законопроект о торговле, разработкой которого довольно долго занималось Министерство экономического развития и другие ведомства. Как утверждают чиновники, это, цитирую, «максимально возможный компромисс между всеми заинтересованными сторонами с уклоном в сторону защиты интересов государства и некрупного бизнеса». Конец цитаты. В законопроекте прописано регулирование цен на социально значимые товары и наложены значительные ограничения на монополистов в торговле. Предложенные меры при внешней привлекательности будут абсолютно неэффективными, так считает председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Итоговый вариант законопроекта о торговле с позиции чиновников Российского министерства экономического развития прописан так, что станет опорой и защитой малому бизнесу. При этом компромисс между заинтересованными ведомствами, правда, с уклоном в сторону защиты интересов государства и, опять же, малых участников рынка, достигнут. Крупные сетевые компании новый проект документа одобрили. Так, по крайней мере, сообщает большинство средств массовой информации со ссылкой на госслужащих Минэкономразвития. В таком единодушии бизнес-сообщество сомневается председатель правления Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин.
Публично, может быть, торговцы одобрят этот закон, но никаких преимуществ торговли от этого закона не получают. Риски, связанные с торговой деятельностью, возрастают. Соответственно, если возрастают риски, возрастают и цены. Рост цен не в интересах ни потребителей, ни торговцев. Поэтому я думаю, что такое одобрямство, оно абсолютно здесь носит политический характер.
Одним из самых спорных вопросов документа стал пункт о возможности государственного регулирования цен в стране. Эту меру Дмитрий Янин считает заведомо провальной.
Если заставить торговцев наценять 10% от закупочной цены, то значит, что появятся либо посредники между розничным магазином и производителем, либо эти товары просто никто не будет продавать. Следующий шаг для того, чтобы заставить продавать невыгодные товары, это вернуть в Россию институт государственных заказов на обязательную продажу товаров. И мы видим, что, в частности, в Приморье сейчас производство хлеба, цены на которые были административно снижены, нерентабельно, и хлеб производят только потому, что это приказано сверху. Так не может долго продолжаться, либо предприятия, торговцы свернут продажу невыгодного, либо нужно будет уже с использованием силовых структур заставлять производителя производить и продавать по невыгодной цене, продавца продавать товар ниже рентабельности.
В Приморье подорожание хлеба и искусственное сдерживание цен на него до сих пор тема номер один. О том, что об этой проблеме пишут местные средства массовой информации, рассказывает моя коллега во Владивостоке Марина Лобода.
Стоимость самой ходовой во Владивостоке буханки Подольского выросла с 19 до 25 рублей. Уже через день после публичного выговора премьера Зубкова губернатору края Сергею Дарькину автоповозки с дешевым хлебом со всего края тянулись к Владивостоку. Так некогда шли маршруты с хлебом для жителей блокадного Ленинграда, замечает газета «Дальневосточные ведомости». Меры приняты. За счет бюджета края будет закуплено 12 тысяч тонн зерна, обещанных министром Гордеевым с 25% скидкой. Но общую ситуацию на хлебном рынке это не выправит, считает еженедельник «Московский комсомолец» во Владивостоке и президент Ассоциации хлебопеков Сергей Терешков.
Мука подорожала свыше 40%. Железнодорожные тарифы, наверное, порядка 15-17% подорожали. Электроэнергия на 12-15%. Подорожало. Дизтопливо, бензин, вода, коммунальные платежи. Нужно индексировать заработную плату. Она тоже входит в себестоимость. В лучшем случае вот этого зерна 12 тысяч тонн, которое будет получено оттуда, хватит на 2 месяца. А потом? Я не знаю, что будем делать потом.
Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Мордовии правительство республики еще осенью прошлого года заключило соглашение с торгующими организациями и сельхозпроизводителями о предельно допустимых наценках на социально значимые продукты питания. О том, как работает этот механизм, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин.
Крупнейший продовольственный магазин Саранска, расположенный в самом центре города. На входе первым делом бросается в глаза прикрепленное к стеклянным дверям объявление. Здесь продаются продукты по народной цене. Литровый пакет молока стоит 20 рублей 40 копеек, сыр по-шихонски 168 рублей за килограмм, а полновесная буханка хлеба крестьянский 11 рублей 40 копеек. Фактически эти цены держатся в Саранске с осени прошлого года. По словам премьера республиканского правительства Владимира Волкова, держать цену позволяет заблаговременно еще в прошлом году сделанный запас.
С хлебом вопрос решенный. Мы его еще решали в июне месяце, когда началась уборка зерновых на юге, и зерно пошло за границу. Тогда еще было принято решение о создании фонда зерна для того, чтобы застабилизировать цены.
Более точно, говорит вице-премьер правительства Михаил Сизганов, этот фонд называть фондом безопасности. Именно он помогает удерживать цены на хлеб на рекордно низком уровне.
Зерновой фонд безопасности. Сегодня этих объемов вполне достаточно для бесперебойного обеспечения основными видами социального хлеба.
Официальные власти Мордовии не отрицают, в принципе, что главный фактор стабилизации цен – административный ресурс. Между тем, представители экспертного сообщества полагают, что совсем скоро действие соглашения закончится, народные цены будут ликвидированы, не будет административного контроля за наценками торговли, да и производители будут отыгрывать упущенную выгоду. И тогда стоимость основных продуктов питания в Мордовии станет совсем уж ненародной. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Закон о торговле еще не принят, а региональные власти административными мерами пытаются снизить цены. К примеру, Тверская администрация, чтобы сдерживать цены, инициировала разработку хлеба по специальной недорогой рецептуре. В Самаре власти собираются выплачивать местным производителям хлеба дотации и компенсации. Пропагандирование закона о розничной торговле как метода по сдерживанию цен является отвлекающим маневром с определенной целью, говорит Дмитрий Янин.
Чтобы люди не задавались вопросом, а вот что было сделано за последние 15 лет в части развития собственного производства сельхозпродукции. Здесь, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что несмотря на ограничительные пошлины, которые в течение многих лет действуют в отношении мяса птицы, говядины, свинины, квот, мы не видим существенного снижения цен на эту продукцию, а мы не видим роста сельхозпроизводства. Что говорит о том, что в части сельскохозяйственной политики Россия проигрывает ведущим странам мира.
Еще одна новация закона в том, что вводится понятие доминирования на рынке. Это значит, что действие торговых сетей будет осуществляться под пристальным надзором Федеральной антимонопольной службы, что позволит создать конкуренцию. Вот что по этому поводу говорит Дмитрий Янин.
Вместо того, чтобы снимать административные барьеры и упрощать процесс согласования по открытию новых торговых центров, власти пошли на то, чтобы еще в большей степени зарегулировать сферу торговли. На мой взгляд, эти меры, они ничего полезного не дадут. Единственной заинтересованной стороной в принятии этого закона является, конечно, не бизнес и не потребители, это чиновники разных уровней. Поэтому я очень плохо оцениваю качество этого законопроекта.
Такова точка зрения председателя правления Конфедерации общества потребителей Дмитрия Янина. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге убита уроженка Бурятии. Как сообщает наш корреспондент, ее тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции Яблоневка. В Казахстане военный суд заочно вынес приговор бывшему зятю президента Нурсултана Назарбаева Рахату Алиеву. В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. В Минске задержанных во вторник сторонников оппозиции обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. И еще одна новость. Сегодня официально стартовала избирательная кампания по выборам мэра Киева. О политической подоплеке и политической борьбе вокруг поста главы администрации Киева, об этом среди других важных и интересных тем, в рамках итогового выпуска программы «Время свободы» вы услышите. Программу ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. И еще одна новость, точнее не новость, а события, которые продолжаются уже несколько недель. Странная ситуация складывается вокруг деятельности компании British Petroleum, британской компании British Petroleum в России. Это и обвинение ряда сотрудников компании в промышленном шпионаже, это и визовые проблемы, которые возникают у британских работников этой компании, которые работают в Москве, и некоторые другие проблемы. Об этом мы сейчас поговорим в обзоре свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. Что об этом пишут?
Лондонская «Таймс» напоминает, что британский нефтяной гигант British Petroleum владеет половиной акций ТНК-БП, третьей по величине нефтяной компании в России. Другая половина принадлежит консорциуму олигархов Фридману, Вексельбергу и Блаватнику. В совместном предприятии работают 66 тысяч человек. По данным на конец 2006 года, оно добывало почти 2 миллиона баррелей нефти в день и располагало запасами почти 8 миллиардов баррелей. Договоренность, согласно которой российские партнеры не имели права продавать свои акции, истекла в конце прошлого года, и высказывались предположения, что долю в ТНК-БП хочет приобрести «Газпром». Существует опасение, что БП стала очередной жертвой борьбы за контроль между Кремлем и западными энергетическими компаниями, пишет «Таймс». На прошлой неделе в московском офисе ТНК-БП прошел обыск, и одному из рядовых сотрудников компании предъявили обвинение в промышленном шпионаже. Затем МВД заявило, что возбудило уголовное дело по подозрениям в уклонении от уплаты налогов на сумму более миллиарда рублей компании «Седанка» подразделением ТНК-БП, которое было ликвидировано в 2005 году после присоединения его активов к основной компании. На прошлой неделе к давлению на БП присоединился Росприроднадзор, начавший проверку на Самотлорском нефтяном месторождении ТНК-БП. Вчера проблемы компании усугубились из-за сложности с продлением виз. Она вынуждена была отозвать 148 своих сотрудников, прикомандированных к ТНК-БП. Речь идет о высококвалифицированных технических специалистах из разных стран. Российские правоохранительные органы уверяют, что между спором о визах, обыском и обвинениями в неуплате налогов нет никакой связи, но совпадение этих событий рождает тревогу, что за конфликтом, возможно, стоят политические мотивы, пишет «Таймс». Отношения между Великобританией и Россией давно не были такими плохими, как сегодня, хотя Дмитрий Медведев утверждает, что проблемы вокруг ТНК-БП не имеют политической подоплеки, констатирует газета. «Гардиан» полагает, что в отношении БП Кремль использует ту же тактику, что и прежде с компанией Shell в отношении месторождения «Сахалин-2», которое пришлось отдать «Газпрому». Financial Times напоминает, что в прошлом году ТНК-БП была вынуждена продать свою долю акции 62,9% в Кавыктинском месторождении, однако оформление сделки откладывалось, и «Газпром» рассчитывает завершить ее до конца апреля. Ходят слухи, что «Газпром» нацелился на всю российскую часть совместной компании. «Хаос или заговор, выбирайте сами», так прокомментировал ситуацию в интервью Financial Times неназванный менеджер нефтяной отрасли, а другая британская газета Independent сетует на то, что представители British Petroleum и ТНК-БП отказываются комментировать происходящее.
Давайте перейдем, у нас осталось чуть больше минуты, к международным темам. Что любопытно в газетах?
Европейская печать продолжает обсуждать вопрос о возможном бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Как отмечает немецкая Tageszeitung, давление на спонсоров Олимпиады компании Volkswagen, Adidas и McDonald's с требованием пересмотреть поддержку Олимпийских игр растет. До сих пор концерны, которые по оценке экспертов заплатили по 120 миллионов долларов за эксклюзивное право на рекламу с Олимпийскими кольцами, отстаивают свое спонсорство, несмотря на подавление беспорядков в Тибете. Volkswagen – один из самых основных спонсоров начавшейся в понедельник эстафеты Олимпийского огня, которая по плану Пекина пройдет и через Тибет. Правозащитная организация «Международное объединение в поддержку Тибета» обратилась к концерну с призывом не предоставлять свои автомобили для эстафеты. Разноцветные автомобили Volkswagen на улицах, где еще недавно разворачивались кровавые драмы, возмутят немецкую общественность, говорится в письме. Однако Volkswagen и другие спонсоры, которые с другой стороны испытывают также давление, давления Пекина указывают, что решение тибетского кризиса – дело политиков, а Олимпиада – это праздник спорта. На случай, если беспорядки в Тибете продолжатся, спонсоры разрабатывают антикризисный план. В крайнем случае будет сокращена рекламная кампания. Однако открытый отказ от спонсорства эксперты считают невероятным, пишет немецкая газета.
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий вернется в нашу студию. Через 2 часа поговорим о публикациях в американской прессе. Нашу программу продолжит украинская политическая тема. В Киеве сегодня официально стартовала кампания по выборам мэра и городского совета. О политической борьбе в украинской столице рассказывает корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Объявленные Верховной Радой внеочередные выборы киевской власти состоятся в День города 25 мая. Поводом для них стали громкие коррупционные скандалы, связанные с незаконной приватизацией и распределением земельных участков. Инициатором перевыборов выступила украинский премьер-министр Юлия Тимошенко. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Для Тимошенко Киев – это выгодный плацдарм, принципиально важный плацдарм перед будущими президентскими выборами. Киев – это наиболее богатое место Украины. Тот, кто владеет Киевом, естественно, может иметь источник серьезных вливаний в казну будущей избирательной кампании. Ну и, наконец, как показали события 2004 года, ведь это ключевое место в борьбе за власть. Кто контролирует Киев, тот обеспечивает решающие позиции либо в захвате, либо в обороне своих претензий на президентскую власть.
За кресло столичного градоначальника собираются бороться не менее 10 кандидатов. Одними из первых об участии в выборах заявили действующий мэр Леонид Черновецкий и пока самый популярный претендент на пост руководителя города – боксер Виталий Кличко. Кандидатами от народной самообороны может стать ее лидер, глава МВД Украины Юрий Луценко, а от блока Юлии Тимошенко – первый вице-премьер Александр Турчинов, продолжает Владимир Сисенко.
Для БЮТ важно наказать Черновецкого, потому что это еще элемент в кампании в борьбе с коррупцией, и Черновецкий здесь один из главных таких объектов зла. Удастся ли достичь этой цели, свалить Черновецкого, этот вопрос открыт. При однотуровой системе выборов, которая сейчас действует, у Черновецкого шансы неплохие остаться. Лагерь его противников может быть раздроблен, и он, как и в 2006 году, может вновь занять первое место. А вот если будет двухтуровая система голосования, тогда, конечно же, Черновецкому придется крайне тяжело. И тогда все будет брошено на то, чтобы убедить большинство киевлян проголосовать не столько за его оппонента, сколько против Черновецкого. Вот такая логика часто действует и на президентских выборах, и на каких угодно двухтуровых выборах.
Противники Леонида Черновецкого уже ведут переговоры о выдвижении единого кандидата на пост мэра украинской столицы. А на будущей неделе оранжевое большинство в Верховной Раде намерено утвердить закон, согласно которому выборы руководителей местных советов будут проводиться на Украине в 2 тура. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия». В Воронежской области разворачивается скандал, связанный с попыткой отменить результаты выборов в местные органы власти Рамоновского района. По мнению наблюдателей, областной избирком, вначале признавший выборы состоявшимися, решил аннулировать результаты голосования после того, как выяснилось, что представители партии «Единая Россия» будут иметь в Рамоновском законодательном органе явное меньшинство. Рассказывает наш корреспондент Михаил Жиль. Ребятьев.
3 последние недели внимание воронежских СМИ приковано к Рамонскому району. 2 марта команда его главы Владимира Останина проиграла выборы в районный совет. Что представляет собой Рамонский район? Внешне обычная сельская территория, но вот расположена она в необычном месте. Под рукой миллионный Воронеж. По территории района проходит федеральная трасса Дон. Здесь же находится аэропорт, который областные власти рассчитывают сделать международным. И большая рекреационная зона с лесными угодьями и заповедником. В непосредственной близости от Воронежа, на землях, выведенных из сельхозоборота, строится крупный логистический центр и многопрофильный торгово-развлекательный комплекс. В последнем проекте имеют бизнес-интересы видные представители местной элиты. Правда, жители села Ямное обратились в суд с требованием признать сделку о приобретении земель бывшего колхоза под строительство торгово-развлекательного центра и малоэтажной застройки незаконной. Они ссылаются на многочисленные нестыковки в документальных процедурах, фиктивные судебные решения и на фактическое отсутствие уставов сельских поселений, поскольку таковые никогда не публиковались. Губернатор Владимир Кулаков незамедлительно выразил сомнения как в легитимности рамонских выборов, так и в дееспособности нового состава райсовета. Он заявил, что среди вновь избранных депутатов оказались люди, далекие от интересов жителей территории. Избранники не остались в долгу и объяснили губернаторскую реплику некачественной работой его подчиненных, невесть откуда взявших такую информацию, поскольку абсолютное большинство нового рамонского депутатского корпуса составляют местные жители, а если и есть в их числе безработные, работный, так в том нет его вины. В свою очередь, правоохранительные органы существенных нарушений в ходе голосования не выявили. Ряд территориальных избирательных комиссий поначалу отказывались утверждать результаты выборов, но через несколько дней подписали протоколы. После чего депутаты из команды главы района объявили о сложении из себя полномочий в знак протеста против грязных выборов. Правда, одна из написавших такое заявление, кстати, член политсовета местной ячейки «Единой России», тут же отказалась от него, но ее окончательное решение не было учтено. Рамонский казус с правовой и политической точки зрения анализирует политолог Алексей Коробейников.
Было принято решение избирательными комиссиями за пределами полномочий этих самых комиссий. В законодательстве такая процедура не предусмотрена. Досрочное сложение полномочий депутата возможно, но решение об этом должен принимать соответствующий представительный орган. При этом они еще и объявили о неполномочности избранного состава Совета народных депутатов. Опять же, в соответствии с избирательным законодательством, такое решение может принять только суд. Чем еще интересны результаты выборов в Рамонском районе? Тем, что, по-видимому, это один из первых опытов реального действия нового закона о местном самоуправлении. В Воронежской области была прописана норма о том, что главы местного самоуправления утверждаются советами районов по представлению губернатора. В настоящее время эта норма уже убрана. В лучшем случае губернатор наряду с другими субъектами права может ходатайствовать о кандидатуре.
На 29 марта назначено первое заседание районного совета нового состава. О последних перипетиях рассказывает фермер Анатолий Басенко, избранный депутатом от села Новоживотиное.
На мой взгляд, это просто административный какой-то произвол, попытка оформить его в какой-то законодательной форме. Если сначала они ссылались на норму Конституции, что человек имеет право быть избранным и неизбранным, то теперь они ссылаются на то, что они назад пойти не могут, потому что уже принято решение. Хотя решение было принято еще до опубликации, когда она подала свои документы. То есть пытаются просто оттянуть время. Их задача, видимо, продержаться как максимально больше времени существующей администрации.
А тем временем областная прокуратура объявила, что соглашается с решением Рамонской районной избирательной комиссии о признании неправомочности нового состава совета. Причина – отсутствие необходимого кворума. То есть легитимность районному совету дают депутатские полномочия 2/3 его состава. Прокуратура признает, законодательство действительно никак не регулирует отказ депутата от мандата с момента его избрания до первой сессии нового созыва. И уже на основании этого факта надзорное ведомство делает вывод об отсутствии оснований для принятия мер прокурорского реагирования. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве сразу после выпуска новостей в эфире нашего радио программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина академик Юрий Рыжов. Сейчас же в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономические новости и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Израиля. Ну а сейчас главные новости этого часа, коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге убита уроженка Бурятии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ее тело со множественными ножевыми ранениями было обнаружено на железнодорожной станции Яблоневка. В Казахстане военный суд заочно вынес приговор бывшему зятю президента Нурсултана Назарбаева Рахату Алиеву, который признан виновным в подготовке государственного переворота. Кроме того, Алиев и бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев обвиняются в злоупотреблении властью и хищении государственного имущества. Суд приговорил их к 20 годам лишения свободы каждого. Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Он задержан по подозрению в вымогательстве. По мнению заместителя председателя партии Сергея Митрохина, речь идет о политически мотивированном деле. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет мой коллега Ярослав Шимов.
Объявлены финалисты конкурса на новый небоскреб для парижского района Дефанс. Варианты будущей постройки представлены на выставке недвижимости в Каннах. По словам Патрика Девидьяна, президента управляющей компании Дефанс ЭПАД, многофункциональная башня «Сигнал» будет зданием высочайшего эмоционального качества и образцом ресурсосберегающей зеленой архитектуры. В ней разместятся офисные помещения, жилые квартиры, гостиничные номера, магазины, рестораны, развлекательные учреждения. Один из архитекторов, Жан Нувель, разработал проект небоскреба высотой 301 метр с огромными нишами на разных уровнях, в которых предполагается устроить сады. Предложение Нормана Фостера представляет собой 297-метровый цилиндр с чередующимися прозрачными и матовыми участками фасада. Проект Жака Ферье предполагает строительство целого комплекса из двух башен высотой 300 метров, объединенных общим основанием. Он называется «Эрмитаж Плаза». Башня «Сигнал» по версии Даниэля Либескинда достигнет высоты 255 метров. Ее формы напоминают кристалл. Сотрудники Скотланд-Ярда конфисковали две картины итальянского живописца XVIII века Франческо Гварди, незаконно ввезенные в Великобританию из Италии, сообщает газета «Гардиан». Работы оцениваются в 20 миллионов долларов. На полотнах «Отплытие Букентавра в Сан-Николо-ди-Лидо» и «Возвращение Букентавра в Палаццо Дукале» изображены венецианские пейзажи, на которых показана церемония обручения с морем. Обряд начинался на площади Сан-Марко, откуда дождь на Букентавре, то есть золотой барке, двигался к форту Сан-Андреа около острова Лидо. Картины датируются 1780 годом. Итальянские законы строго регулируют куплю и продажу произведений искусства. Картину можно вывести из страны только при наличии специальной лицензии. Третьяковская галерея запросила у Россвязьохранкультуры материалы об ошибках, допущенных специалистами музея при экспертизе подлинности некоторых картин. Руководство музея уже получило такие свидетельства. Третьяковская галерея, в свою очередь, в конце прошлой недели объявила о начале проведения внутренней проверки по этому вопросу. В настоящее время, отметил директор музея Валентин Родионов, галерея получила из Россвязьохранкультуры лишь три заключения экспертов музея, которые, по мнению службы, являются ошибочными, хотя сообщалось о 80 таких ошибках. Проблема объективной экспертизы произведений искусства остро проявилась при выпуске третьего каталога подделок произведений живописи, в который вошли работы малоизвестных авторов, выдаваемые за шедевры маститых художников. Третий каталог, как и первые два, был издан при поддержке Россвязьохранкультуры. При ведомстве планируется создать экспертный совет по рассмотрению ошибок.
Ярослав Шимов, «Новости культуры». И еще одно культурное событие. В Москву в исторический музей на три дня из США привезли 30 топ-лотов аукционного дома «Сотбис». Эти произведения русского искусства будут в середине апреля выставлены на торги в Нью-Йорке, рассказывает Лиля Пальвелева.
Хотя устроители выставки заявляют, что показывают в Москве топ-лоты нью-йоркских торгов с целью предоставить возможность коллекционерам лично осмотреть произведения заблаговременно, экспозиции в историческом музее – это лишь некий эскиз, набросок всей огромной коллекции, выставляемой на продажу. В экспозиции всего по чуть-чуть – несколько серебряных вещиц, украшенных перегородчатой эмалью, несколько картин XX века, среди которых отметим одну из лучших работ Оскара Рабина под названием «Город и луна», а больше всего непременных Айвазовского да Шишкина, так любимых российскими покупателями. В Сотбис не скрывают, ориентируются именно на них. И потому генеральный директор Дома Сотбис в России и СНГ Михаил Каменский с оптимизмом ожидает результаты продаж.
Это никак не связано с кризисами на рынке, потому как кризис этот происходит в основном все-таки на территории Соединенных Штатов, но покупателями не являются американцы. Поэтому все эти турбулентности вряд ли окажут в ближайшее время влияние, по крайней мере, на наш рынок. Потому что российский рынок и российские покупатели бодры, веселы и жизнерадостны.
Для самых бодрых и жизнерадостных предназначена картина Куинджи «Березовая роща». Ее стартовая цена от 2 до 3 миллионов долларов. Пока работа не ушла с молотка, ее может увидеть любой посетитель московской выставки.
Наши выставки не проезжают как коммерческие, отсюда ничего нельзя купить. Это очень большое и важное культурное событие. Те пригласительные билеты, которые мы разослали, мы ожидаем аудиторию где-то от 1,5 до 2 тысяч человек, которые придут только по приглашению. Но так как работает и реклама, и сарафанное радио, очевидно, посещаемость будет гораздо выше. Здесь музей открытая, доступная, демократическая площадка, и все желающие, которые эти приглашения не получили от нас персонально, смогут купить билеты и прийти сюда.
Ну а если случится, что некоторые лоты оставят коллекционеров равнодушными, какой будет дальнейшая судьба этих произведений искусства? Вот ответ главы русского отдела Сотбис Сони Беккерман.
Бывает такое, конечно, и когда это происходит, мы иногда можем продать после аукциона частным образом, или мы можем опять поставить на другой аукцион, или в Нью-Йорке, или в Лондоне. В общем, есть разные варианты.
По самым скромным подсчетам на апрельских торгах аукционный дом собирается выручить 40 миллионов долларов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
И еще одна культурная тема. 24 марта умер известный российский культуролог и литературовед Георгий Гачев. На страницах нескольких ведущих российских газет появились некрологи, а интернет-издание «Политру» опубликовало стенограмму лекции, прочитанной Георгием Гачевым год назад в клубе «Билингва» в рамках проекта «Публичные лекции Полит.ру». Об этом Яна Метельская в рубрике «Политика онлайн».
Георгий Гачев говорил о себе, что у него было три основные темы творчества – литературоведение, связи между гуманитарным и естественно-научным знанием и этнофилософские размышления на темы национальных картин мира. Свой философский жанр он определял как «всебятина».
Я вольный мыслитель всю жизнь. Основную часть жизни я провел в писании в себя, как я называю, в себятина или в стол, не ориентируясь ни на идеологию, ни на рынок, ни на читателя. Так получилось. Я по образованию филолог и хорошо начинал в 50-е годы, но потом меня сильно шарахнули.
В 1960-е годы Гачев даже и не пытался оказаться в рамках официального советского литературоведения. Более 2 десятилетий его почти не печатали. Гачев признается, что страдал, но лишь до тех пор, пока не перестал мыслить и писать с расчетом на отзыв на читателя. И он предался вольному любознанию.
А вольное любознание мое шло по нескольким руслам. Первым главным руслом был дневник жизни мысли. У меня главный экзистенциальный завод жизни был такой, что я расту в интеллектуальной семье, умником, музыкальным. И для меня стать простым мужиком с бабами, с семьей, с детьми было проблемой. У меня были даже не конфликты и противоречия с идеологией власти, хотя и это, конечно, было, но главным было, наконец, добраться до живой жизни с женой, детьми. И поэтому для меня так дороги были жизненные опыты, что моим главным текстом стал жизненно-философский дневник. А уже внутри него мои трактаты. В отличие от мышления отвлеченного, которое присутствует в науке, где мысли и текст находятся вне автора. А у меня он переслоен. То идет текст про мою жизнь, то идет трактат про Канта, Декарта и так далее. С другой стороны, мои тексты не такие холодные, рационалистические, они теплы переживанием, душой.
Более 40 лет Георгий Гачев занимался описанием национальных образов мира, создавая серию «Национальные путешествия». Евразия, Англия, Индия, русский эрос. Всего 17 томов, половина еще не изданы. Почему тема национальных образов так интересовала Гачева?
Ведь это все не случайно. Каждая предметная тема имеет лично-психологическое объяснение. У меня следующее. Кто я такой? Полукровка. Мой отец – политэмигрант из Болгарии, эстетик, вагнерианец, музыковед. В 26-м году приехал в страну свободы, увлеченный социалистическими идеями, и поступил в Московскую консерваторию. Там он встретил мою мать, тоже музыканта, музыковеда. Она еврейка из Минска. От их брака я и родился. Родной мой язык – русский. Таким образом, кто же я? Это моя Сократова тема. Познавая миры, я познаю сам себя. Рикошетом.
«Я пишу лебединую песнь национальным культурам», — говорил Гачев. Он был убежден, что глобализация — это смерть национальных миров. И он считал себя защитником этого архаичного мира.
«У меня такие идеи. Многовариантность народов и их культур есть сокровище человечества. Подобно тому, как в симфоническом оркестре каждый инструмент имеет свой тембр, так и каждый народ одарен особым талантом видеть мир и сотворять вещи таким образом, который не свойственен народу-соседу. Таким образом, народы дополняют друг друга на планете, и нам следует не просто иметь терпимость, толерантность к различиям между народами и их культурами, но питать любовь к ним, так же, как мы уважаем разделение труда в производстве. Возлюбленная непохожесть – вот мой принцип. Вот что должно быть принципом во взаимных отношениях между цивилизациями».
Полная стенограмма лекции Георгия Гачева в клубе «Билингва» 17 мая 2007 года опубликована на сайте Polit.ru. Об этой лекции куратор цикла публичных лекций в «Билингве» Борис Долгин.
Георгий Дмитриевич – фигура особая, не только сочетающая и свои заслуги филологические периоды занятий теорией литературы и поездок в Бахтину вместе с Сергеем Бочаровым, Вадимом Кожановым и каких-то разработок этого времени, но, конечно, наиболее широко он стал известен уже в конце 80-х, и мы его скорее видели и пригласили как такого мыслителя, размыслителя. Его очень трудно квалифицировать как-то определенно, условно можно назвать культурологом, но только в том смысле, что к культурологии сейчас относят все, что как-то соотносимо к культуре, как с культурой какое-то размышление содержит, но не может быть отнесено ни к какой другой определенной науке. Захотелось, чтобы он своими словами в некотором диалоге с нашими слушателями рассказал о том, как же он понимает смысл своих национальных образов мира, которых он уже выпустил немало и кое-что осталось ненапечатанным. Понятно, что да, это не язык науки. Даже вопрос не в современной науке, это просто не язык науки. Это язык именно такого размыслителя, который что-то такое пытается углядеть, который знает многое, многое это всюду, как-то это своеобразно комбинируя из естественных наук, из какого-то такого страноведения, из философии, филологии, из самой по себе культуры. Лекция включала в себя напевание, для примера, Георгием Дмитриевичем, каких-то мелодий германских для того, чтобы обозначить специфику германского духа, или русских для того, чтобы обозначить специфику русского духа, его словесное новообразование, он очень склонен к неологизмам. Очень многое не включало, несомненно, одного из строгих дефиниций, но, собственно, их от него и не ждали. Мы приглашаем не только чистых строгих ученых, но и людей культуры, которые могут с наукой соотноситься более сложным образом. Привозить его пришлось из Переделкина, и специально нами для этого вызванный шофер находился под большим впечатлением после поездки, остался послушать саму лекцию, вез его же обратно. Явно они еще в дороге поговорили, и это было серьезное впечатление.
Это был куратор цикла публичных лекций в клубе «Билингва» Борис Долгин. «Политика онлайн». Яна Метельская для «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пензенской области заключен под стражу лидер областного отделения партии «Яблоко» Олег Кочкин. Московский планетарий сегодня подвергся захвату. Как сообщила «Радио Свобода» директор научного учреждения Игорь Микитасов, 15 вооруженных людей выломили ворота, вытеснили охранников и забаррикадировали вход в здание. В Минске задержанных во вторник сторонников оппозиции обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. В норвежском городе Алесун 5 человек считаются пропавшими без вести после падения жилого дома. По меньшей мере 40 человек убиты и около 200 ранены в ходе ожесточенных боев между иракскими войсками и шиитскими повстанцами в городе Басра на юге Ирака.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжим новости последними событиями в сфере экономики, рассказывает Сергей Сининский.
Монеты в 1,5 копеек в ближайшем будущем не исчезнут из обращения в России, заявил генеральный директор Госзнака Аркадий Трачук. Однако Госзнак, по его словам, в связи с ростом цен на металлы, намерен предложить Центральному банку России новый, более дешевый сплав для производства этих монет. Национальный банковский совет России обсуждает сегодня проблемы ликвидности российских банков. На март этого года приходится пик ежегодных выплат по взятым ими ранее зарубежным кредитам, а в апреле предстоит выплата НДС, которая теперь будет поквартальной, а не ежемесячной, как раньше. Банкиры, рассчитывая на дополнительную помощь Центрального банка, говорят о том, что текущие платежи могут превысить общий объем собственных средств банков. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, объявила о продаже принадлежащих ей британских автомобильных компаний Jaguar и Land Rover за 2,3 миллиарда долларов индийской компании Tata Motors. Она является крупнейшим в Индии производителем грузовых автомобилей и автобусов и третьим в сегменте легковых автомобилей. В январе этого года компания Tata представила первый в мире легковой автомобиль стоимостью 2,5 тысячи долларов. После продажи Jaguar и Land Rover у Ford Motor останется лишь одно подразделение в Европе, не являющееся ее прямым региональным филиалом – шведская компания Volvo Cars, выпускающая легковые автомобили премиум-класса. Американская нефтяная компания ExxonMobil вновь стала самой дорогой среди всех компаний мира, акции которой котируются на фондовых биржах, опередив китайскую PetroChina, сообщило агентство Bloomberg. В ноябре прошлого года, когда акции китайской компании впервые появились на бирже, ее общая стоимость превысила триллион долларов. С тех пор эти акции потеряли почти 60% своей стоимости, и сегодня объем капитализации PetroChina составляет 453 миллиарда долларов. Розничные цены на бензин в Китае фиксированные, и они почти не менялись в течение последних 2 лет, несмотря на рост мировых цен на нефть за это время примерно вдвое. В результате китайские нефтеперерабатывающие компании, контролируемые государством, несут значительные убытки, несмотря на дотации из казны. Акции ExxonMobil за последние 4 месяца подешевели на 3%, и общая стоимость этой компании сегодня составляет 456 миллиардов долларов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 23.70, на завтра 23.65, к евро на сегодня 36.85, на завтра 36.91. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.56.
Сергей Сининский. Новости экономики. Еще одна тема, косвенно связанная с экономикой. В Екатеринбурге продолжается забастовка водителей машин скорой помощи. На линию третий день не выходит 12 из 85 автомобилей. В некоторых случаях скорую ждут по 3-4 часа. Городское управление здравоохранения задолжало перевозчику более 1 000 000 рублей. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В сотрудничестве муниципального предприятия скорой медицинской помощи и коммерческой компании «Санавто» началось в 2002 году. У города тогда не хватало специальных автомобилей и не было средств на их приобретение. Частная фирма предложила машины в аренду. Стороны заключили договор. «Санавто» предоставил 12 корейских микроавтобусов. В мэрии тогда подсчитали, что привлечение коммерческого транспорта экономит до 2 миллионов рублей в год. Расценки у «Санавто» оказались ниже, чем муниципального гаража. «Мы жили душа в душу», говорит теперь генеральный директор «Санавто» Андрей Смирнов. Проблемы начались в декабре прошлого года. Горздрав, сославшись на неправильно оформленные перевозчиком документы, документы, отказался перечислять деньги. Андрей Смирнов уверяет, что все документы в порядке.
Сзади вас стоит мой механик, звать его Тарас Иванович. Вот он дневал и ночевал, и переделывали этот контракт. То есть все говорят, да, мы готовы дать деньги, нужно подождать. Сколько подождать? Мы в огромных долгах. То есть получается, что нас в какой-то мере призывают, ну что ли, кредитовать город.
В городском управлении здравоохранения сложившуюся ситуацию называют чрезвычайной. Только за первый день забастовки на пейджер Горздрава поступило больше десятка жалоб на долгое ожидание скорой. Пациенты вынуждены были ждать врачей по 1.5, 2 и даже по 4 часа. Ситуацию смогли немного исправить. Вместо забастовщиков на линию вышли 5 машин из резерва муниципальной скорой. Говорит начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Прутков.
Если они не будут нам гарантировать вот эти 12 машин, то мы будем разрывать контракт, автоматически они будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков. Вопрос обеспечения скорой медицинской помощью – это вопрос стратегического значения. И город нашел средства, санитарный автотранспорт будет закуплен. Я думаю, что через несколько месяцев мы полностью можем перейти на свои ресурсы.
До конца месяца мэрия планирует закупить 8 новых санитарных автомобилей. В Горздраве уверены, что смогут найти и водителей на эти машины. Средняя заработная плата в скорой сегодня составляет 18,5 тысяч рублей. Компания «Санавто», в свою очередь, также планирует отказаться от сотрудничества с муниципалитетом. Переговоры должны состояться до конца недели. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Говорят, что Ицхак Рабин, впервые став премьер-министром Израиля и ознакомившись с необходимыми по должности секретными документами, заявил, что две организации Израиля могут соперничать за звание самой секретной – Моссад и Национальный фонд «Какал». Чем занимается Моссад, знают все, а значит, победил фонд. Так тогда пошутил Рабин. О Национальном фонде Израиля рассказывает корреспондент в этой стране Равшан Гусейнов.
Считается, что каждая шутка содержит большую долю истины. Но фонд на самом деле просто остается в тени на фоне разрекламированных прессой Голливудом разведки Моссад и контрразведки Шембет. Согласно электронной еврейской энциклопедии Керен Каймет ле Исраэль, или сокращенно Какаль, фонд сионистского движения для приобретения и освоения земли в Эрец-Исраэль, страны Израиль. Он был основан 29 декабря 1901 года на 5-м сионистском конгрессе в Базеле и около 20 лет оставался единственным финансовым органом сионистской организации, целью которой было создание еврейского государства в тогдашней Палестине. Сейчас ему принадлежит от 12 до 13% территории страны, причем земли эти, в отличие от всех остальных, не могут оспаривать ни палестинцы, ни соседние арабские страны, так как все они выкуплены на законных основаниях у прежних владельцев. Участки, скупаемые в то время, впоследствии определили карту Израиля при разделе Палестины. Палестины в 1948 году, рассказывает заместитель президента фонда Игорь Ясинов.
Руководители сионистского движения поняли, что без финансового органа и без некого технического органа невозможно создать государство и невозможно продвигать сионизм. И что они сделали? Они создали фирму с ограниченной ответственностью, фонд под названием Еврейский национальный фонд, и который должен был, собрав деньги, начать выкупать землю в Израиле, на выкупленной земле создавать еврейские поселения.
От кого же поступали те крупные суммы денег, на которые фонд скупал землю у палестинцев?
Со всех. На Украине, в России, в черте оседлости, бедные местечковые евреи собирали огромные деньги и посылали их сюда. По копейке давали. В доме стояла копилка. И было принято перед началом шаббата положить в нее одну копейку. И потом, раз в месяц, эти деньги отдавались. Представьте, есть у нас доказательства того, что люди везли эти деньги в Израиль, голодая при этом.
По уставу фонда, земля, приобретенная на его средства, действительно считается неотъемлемой собственностью всего еврейского народа. Поэтому эти участки не продаются, а лишь сдаются в аренду не более чем на 49 лет. После провозглашения государства Израиль основная деятельность Еврейского национального фонда была направлена на освоение уже приобретенных земель и на создание лесов. Стараниями фонда Израиль вскоре стал самой зеленой страной в регионе. А между тем история лесопосадок в Израиле начиналась весьма прозаически и по причинам достаточно далеким от экологии. Термин «зеленая черта», обозначающий границы Израиля, официально признанные мировым сообществом, также, по версии Игоря Ясинова, имеет отношение к деятельности фонда.
После войны 1967 года государство обратилось к Акалю с просьбой вдоль линии прекращения огня посадить деревья, кусты с целью, во-первых, защитить наши патрули от вражеских снайперов, сделать места, в которых наши смогут делать засады. Ну, Карен Каэмет сделал чуть больше. Он начал засаживать внутрь страны и засадил пустыню намного больше. И поэтому, когда самолеты ООН начали во время переговоров летать над Израилем, они вдруг увидели, есть некая часть зеленая от этой черты и налево, совершенно мертвая, желтая от этой черты направо. И тогда был введен термин по зеленой черте. Разрешат нам засадить правее еще деревья, зеленая черта сдвинется. Кстати, у нас есть земля почти под Дамаском тоже.
В 1960 году еврейские национальные фонды и правительство Израиля подписали соглашение об учреждении государственного земельного управления, уполномоченного распоряжаться всеми землями, принадлежащими государству и еврейскому национальному фонду. Однако в настоящее время фонд судится с государством в одностороннем порядке, отменившим дискриминационный, по мнению многих, пункт устава, запрещающий пользование землями фонда неевреям. Игорь Ясинов утверждает, что фактическим критерием является лояльность государства Израиль вне зависимости от национальности или вероисповедования.
Все, кто либо являются евреями, потому что мы еврейский национальный фонд, либо служили в армии, полиции, либо каким-то другим образом помогали созданию и укреплению государства Израиль, имеют право пользоваться нашим имуществом, в том числе и землей. И поэтому друзы, и поэтому те бедуины, которые служили в армии, имеют право получать наши участки на таких же правах, как и евреи. Но если мы возьмем человека, который поддерживает уничтожение государства Израиль, то пусть обращается в ВАКФ. Это мусульманское земельное управление, аналогичное нам, которая своими землями распоряжается, и еврей не имеет права там даже ее арендовать, и даже подойти к ней. Почему еврейские политики должны быть, знаете, как более святы, чем Папа Римский?
Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Очередная история Запада и Востока из Израиля завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о продолжающихся преследованиях оппозиционеров в России. Новые факты, появившиеся в последние дни. Также итоги, предварительные итоги первых 100 дней премьерства Юлии Тимошенко обсуждает мой коллега Виталий Портников с известным украинским журналистом. Ну и некоторые другие темы, российские, зарубежные, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через 1,5 минуты. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
По словам
России.
Богданова, он поддержал инициативу принять в Союз журналистов.
15-минутный фильм, снятый правым голландским политиком Геертом Вилдерсом, критикует...
Люди с бело-красно-белыми национальными флагами попытались пройти на площадь Якуба Колоса, однако Путин преградили сотрудники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.